В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции мы наследуем из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Послушать и посмотреть обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Америка как символ свободы и образ врага. Так звучит сегодняшняя тема, весьма актуальная до недавних пор и чрезвычайно острая в советский период. Самая очевидная параллель, как мне кажется, даже не внешнеполитическое противостояние, о чем речь пойдет во второй части программы, а культурное влияние, которому не мешают ни железный занавес, ни официальная пропаганда, ни санкции. Об этом мы и поговорим с музыкальным обозревателем газеты «Коммерсант» Борисом Барабановым и солистом группы «Помпея» Даниилом Бродом. Ну, вот, мне кажется, Борис, к вам вопрос. Действительно, вот то культурное влияние, еще называли культурная экспансия, значит, которая пришла сначала в Советский Союз, может быть, еще раньше, это было связано с музыкой, не столько с литературой, не столько с кинематографом. Это все-таки был, не знаю, там джаз, рок-н-ролл, вот эта вот история, нет?
Нет, я думаю, все-таки, конечно, что главную роль играл кинематограф, потому что, ну, люди, прежде всего, воспринимают визуальные образы. И если говорить об образе свободы, о теории свободы, успеха, то эти символы лучше всего передает кинематограф. И даже если учесть, что до российских, советских киноэкранов, кинозалов доходила какая-то ничтожная часть от того, что производил Голливуд и не Голливуд, все равно даже эти фильмы, порезанные цензурой, все равно транслировали эти вещи. А что касается музыки, то я думаю, что до какого-то периода все же для российского слушателя гораздо важнее была английская музыка и европейская музыка.
Мы говорим о каком периоде?
60-е, 70-е годы, я думаю, все-таки с одной стороны Beatles, Rolling Stones, с другой стороны всякая итальянская эстрада, французы, все это, ну, как музыка попадала? Либо это голоса, так называемые, да, либо там какое-нибудь радио Люксембург, которое можно было где-то ловить, или телеканалы финские, которые можно было ловить в Эстонии на границе с Финляндией, либо, например, дипломаты, туристы, которые возили сюда, редкие туристы, считанные и рассчитанные дипломаты, которые возили сюда пластинки. Дипломатов, которые бы возили их из США, было, я думаю, меньше, чем тех, кто, например, мог отправиться по заданию партии и правительства в туристическую поездку, ну, например, куда-нибудь в Южную Европу и привезти оттуда какие-то пластиночки. Или моряки. Я вот сам одессит. Соответственно, я помню, что наряду с джинсами действительно возили винил. И главными перевозчиками были моряки дальнего плавания.
Даниил, к вам вопрос. Вот для вас когда и с кого, да, началась музыка? Американская или, может быть, тоже это был английский или европейский история? Потому что сейчас, меня, когда вы связаны, да, с Америкой плотно, и, да, и ваши...
Для меня музыка вообще, да, началась с группы «Кино». А получается, что это английская музыка, потому что группа «Кино» — это у нас что, New Wave, The Cure, The Smiths. Но когда я был 6-летним человеком в Советском Союзе, я, разумеется, не понимал никаких корней. Это сейчас я уже, глядя назад, понимаю, что таким образом на меня влияла западная музыка. Непосредственно западную американскую музыку я стал слушать уже в 90-х. Альтернатив, рок всевозможный. Но, в принципе, я не могу вспомнить, чтобы в детстве я как-то разграничивал вот эти понятия, вот как мы говорили, английская музыка или не английская. Тогда было ощущение, что есть просто что-то с запада идущее. Я, может быть, не мог понять... Для меня не было большой разницы, откуда там Rolling Stones, откуда Beatles, откуда группа Nirvana. Я вот до сих пор даже думал, что Dire Straits — это американская группа, просто потому что они звучат по-американски. Я недавно узнал, что они, оказывается, английская группа. И сейчас я тоже зачастую ловлю себя на том, что мне больше нравятся английские артисты, чем американские. Но все же это как-то связано, смешано, точнее. И связано, и смешано.
Да, ну вот такие смешно, интересные смешно какие-то вещи происходят, потому что образ возникает один, да, и не всегда он соответствует действительности, с одной стороны, и не всегда подкрепляется какими-то вещами, в том числе культурными. Мы спросили у студентов Американского университета в Центральной Азии вообще, что такое для них образ Америки, как он формировался. Это вот современные молодые люди, они там учатся. Это такое постсоветское пространство.
Америка, она была, ну, для каждого человека, пока ты хорошо еще не знаешь Америку, мне кажется, она как лидер, она с хорошей стороны лидер. А потом, когда ты начинаешь узнавать какие-то другие стороны, раскрываешь что-то новое для себя, то, ну, она предстает немножко в другом виде.
Ну, с детства, например, у меня образ Америки был такой суперпозитивный, он складывался в основном из всяких там фильмов, книжек и каких-то там журналов, образов, да, то есть это такой собирательный образ какого-то места волшебного, где все у тебя получится, где нужно dream big, и как бы стремиться к чему-то, что все твои мечты там осуществятся, что это такое место чудес, там все прекрасно, все хорошо, очень много свободы. И для начала, ну, вначале, если мне казалось, что очень много свободы – это хорошо, то вот во второй раз, после второго раза в Америке я поняла, что иногда все-таки нужны какие-то вот, я не знаю, традиции или какие-то вот то, что наши там, я не знаю, какие-то взгляды восточные. Потому что слишком много свободы – это тоже приносит очень много проблем. Ну, потому что съездите и увидите.
Нет, ну, на примере хотя бы.
Потому что, ну, элементарно, что это нормально, вы считаете, что 14-летняя девочка в школе ходит беременная? Вот в моей хай-скул таких девочек было несколько. И я сидела с ними на парах, я себя чувствовала неловко. То есть, окей, это хорошо, да, freedom там, of right, freedom of speech и все такое. И то, что у них там проводятся специальные курсы по about sexuality, about religion studies, там чуть ли не 7 лет. Возможно, это хорошо, да, но я не думаю, что как для общества или для вообще будущего это полезно или, ну, в общем, не знаю, у меня какие-то консервативные взгляды на эту тему.
Я полностью потребляю, наверное, у меня YouTube даже настроен на все страны или США, я не помню, что именно, но у меня не ускакивает никаких русских видео, потому что остальные страны, они просто копируют потом те же, я не знаю, там, летсплеи, обзоры и все такое, и форматы все придумываются изначально там, Голливуд, я не знаю, как сериалы, но, в общем, контент, он намного интереснее, качественнее, просто его хочется потреблять, потому что не потому, что он там американский, а потому, что он интересный.
Даниил, вы издаете, да, свою музыку в Америке. Почему так получилось? Я так понимаю, что это вот не один раз. И вы ездите туда на гастроли.
Мы ездим туда часто. Вообще, я бы об Америке в нашем случае мог бы говорить долго, может быть, и занудно, но я питаю большие чувства к Америке в целом и к нашему нахождению там. Если говорить о нашей группе, то, в принципе, у нас изначально была цель стать интернациональным проектом. И почему-то всегда складывалось ощущение, что Англия – это не лучшее место, куда надо переезжать и стартовать, потому что почему-то есть вот этот стереотип, что англичане, они закрытые в себе, и они не принимают чужаков. Я не знаю, ну, плюс еще там дороже, в общем-то, фунт дороже, чем доллар. А Америка создает впечатление довольно гостеприимного сообщества, в котором рады всем. Плюс у нас еще был такой момент, что наш барабанщик тогда съездил первый раз в Лос-Анджелес, приехал с впечатлениями и как-то нас этим заразил. И постепенно у нас была цель именно туда переместиться, попытаться туда ездить как можно чаще или переезжать. Это не важно. Есть, конечно, долгая история нашего сказочного появления там, связанная с тем, что у нас появился рекорд-лейбл, который нам помог сделать этот шаг, который бы мы сделали без него.
Ну вот интересная история, Борис. А скажите, достаточно какое-то количество есть, да, группы российские, которые действительно поют по-английски, и, собственно говоря, это какие-то, скорее, даже такие международные проекты. Это связано как раз с идеей быть доступным всему миру, или это все-таки такое влияние, может быть, противостояние вот культуре той, такой условно постсоветской, да, российской. Как вам кажется, что вы и продюсер тоже, и группа, которая тоже на английском языке звучала?
Что касается английского языка, действительно поют много, но это совершенно не значит, что все, кто поет по-английски, это обязательно интернациональные проекты. О том, насколько проект интернационален, можно судить уже по каким-то делам, которые произошли. Вот я честно могу сказать, я в городе Майами зашел в музыкальный магазин, там один из, по-моему, единственный оставшийся, и увидел там пластинку группы «Помпеи» лежащую. Для того, чтобы достичь каких-то подобных результатов, чтобы, например, появиться, я уж не говорю там в эфире каких-то мейнстримовых радиостанций, тем более, что в Америке все устроено совсем не так, как в Англии. Ну, скажем, даже на колледж-радио, чтобы появиться в Америке, нужно иметь там некую базу, собственно, то, что есть.
Вот это как раз у нас легко произошло.
Давайте мы посмотрим, чтобы всем было понятно, о чем идет речь, да, мы Конечно. Посмотрим небольшой фрагмент вашего клипа, чтобы было, ну, действительно, иметь представление, о чем речь. Очевидная вещь, что символ свободы Америка – это потому, что молодой человек может туда приехать и что-то сделать, да, то есть он может там…
То есть для искусства особо-то нет разницы, просто если группа англоязычная, то, конечно, она перемещается в западный мир, но и в России, в общем-то, группа чувствует себя довольно свободно.
Ну, это, я бы,
искусство тут, не подвержено риску.
Такой момент все-таки, что для российской аудитории, для российского рынка английский язык – это существенное ограничение. То есть, да, группа «Помпея» получилась, и действительно был такой момент, когда вышло несколько, ну, так сказать, вышло из тени несколько англоязычных коллективов, которые, ну, стали более-менее заметны и, скажем, получили возможность, я бы так сказал, зарабатывать себе на жизнь музыкой. Этим могут похвастаться далеко не все музыканты. Мне кажется, это важное достижение для молодого человека. Ты зарабатываешь на жизнь, ты кормишь семью музыкой. При этом ты поешь по-английски. Это уже достижение. Таких групп было там, вот, ну, скажем, если брать начало 2000-х, да, там их там 3-4, на самом деле, я бы назвал. Там те, кто действительно стал зарабатывать музыкой.
Группа Плазма.
Тесла Бой. Да,
ты просто сказал начало 2000-х. Ну, скорее, середина, десятый.
Окей, там, конец нулевых, начало десятых. Тесла Бой, On The Go, Моторама, Помпея, ну вот, пожалуй, и все.
Я вот тут увидел, что, оказывается, у группы Human Tetris миллионы просмотров. Ну, они распались почему-то.
Мне кажется, это отдельный разговор насчет миллионов просмотров, это вообще другая история. Но это не значит, что эти группы стали народными в России. Народными, то есть, что можно говорить о каких-то больших там площадках, исчисляемых тысячами народа. Это все-таки популярность и востребованность определенной аудитории.
Ну, есть же, есть, и вы тоже занимались и гастролями, и записывали интервью с рядом очень популярных в России музыкантов, и американских в том числе, да, то есть, в общем, достаточно много. То есть в России их знают, и это такая история понятная для, наверное, уже нужно говорить, ну, наверное, массового слушателя, нет? Или это тоже отдельные такие, нет,
есть,
локальные?
Есть, как бы, есть разные вещи. Первая, ну, ступень, вот я озвучил. Человек зарабатывает себе... Ну, 99% музыкантов в Америке ходят в офис, вечером играют в клубе и...
Скорее, в бар.
В баре
работают.
И получают
какие-то копейки. То есть сейчас нельзя говорить о популярности американской музыки и американских музыкантов?
Вот мы начали с этого. Сейчас никто не отдает себе отчета, американская это музыка или нет. Это мы уже там ищем, там, действительно, что Dire Straits, англичане, играющие американскую музыку. А какая-нибудь группа Strokes, это американцы, играющие в какой-то степени английскую музыку, да. То есть это мы понимаем. Но мы же говорим о массовой культуре, которая, опять же, транслирует образы на большое количество людей.
Да. The Weeknd — это канадская музыка, получается, да? Но она же американская.
То есть, на самом деле, поэтому мы можем ну, так очень осторожно оперировать этими понятиями.
Ну, мы это, да, но дело в том, что мы говорим об образе, да, образе, символе свободы, и, как Даниил сказал, признался прям-таки, да, что вот он думал, что это американское, вот, и, то есть, может быть, это тянется еще с советских времен, да, то, ну, что...
Я не знаю, символ свободы, символ свободы в американской музыке такой прямолинейный присутствует.
Нет, я имею в виду здесь, вот, вот американское, Country. Вот это, да, приходящее оттуда сюда, это такой символ свободы, вот, с тех советских времен, может быть, ну, я
может
не знаю, может быть, это не так.
Может быть, в какой-то момент, когда стали там в начале 90-х открываться не знаю, первые FM-станции, или, может, еще чуть раньше, когда появились первые эти, я помню, даже не целиком MTV еще работал, а вот первые такие сборники клипов MTV стали появляться на наших каналах телевизионных, общедоступных. Может быть, это, тогда это воспринималось как символ свободы, там, глоток свободы, но сейчас это смешно. Я сейчас хочу сказать, вчера там, по служебной необходимости пересматривал клип группы Pet Shop Boys «Go West», который, как известно, значит, состоит в том, что двое молодых людей призывают мускулистых русских парней с флагами двигаться на запад. Так вот, запад, значит, каким образом изображен запад в этом клипе? Это очень плохая компьютерная графика, которая очень приблизительно изображает Манхэттен, то есть небоскребы Манхэттена, вот примерно как где-то вот здесь на одной из картин. Ну, это такая очень-очень приблизительная. А наша страна, Россия, Красная площадь, снята как есть. То есть снять реальную Красную площадь для группы Pet Shop Boys было дешевле, чем поехать в Америку и снять Манхэттен, да, то есть как в этом плане у группы Pet Shop Boys как гораздо свободнее она себя чувствовала на Красной площади, а причем они идут в таких желтых и вырви глаз из синих костюмах со странными головными уборами, в колпаках, то есть это вообще шок.
Иностранные группы всегда себя чувствуют здесь свободно.
Да, но это такая понятная финансово перевернутая история, да. Когда-то она была немножко другой.
Они хотели сказать нам про свободу, которая там, но на деле этот клип говорит о том, что здесь им они гораздо легче смогли решить свои художественные задачи. Ну, это ну, да, легкое это, наблюдение.
Такое. Да, ну, вопрос финансов, да, он всегда, в общем-то, на самом деле был важным. И я попросила писателя Александра Ильичевского, он сейчас в Тель-Авиве, но уехал в свое время в Америку, поделиться вот впечатлениями, как это было тогда здесь и там.
Когда мне было 25 лет, я приехал в Америку, и вся эта Америка с самого первого дня до последнего представлялась мной абсолютным каким-то пиршеством, ну, не свободы, но, по крайней мере, чего-то такого привольного. Началось все с того, что я на первые свои заработанные деньги купил машину. Вы представляете, что такое в 95-м году молодому человеку без каких бы то ни было особенных заслуг в жизни купить машину и поехать в Новый Орлеан из Сан-Франциско. Да еще, ко всему прочему, по дороге слушать Led Zeppelin. Поэтому, еще, ко всему прочему, вся Америка для меня вот сейчас вспоминается по тому периоду, как одна сплошная библиотека. Да? А что может быть, собственно говоря, более привольным и свободным, чем чтение, чем, собственно, пределы воображения и все такое. Поэтому говорить о том, что Америка обладает, ну, по крайней мере, лично моей биографии, каким-то образом вражеской настроенностью, совершенно не приходится. Ну, вот единственное недружественное действие, которое я со стороны американцев за всю свою миграцию по отношению к себе, как человеку, происшедшему из России, всерьез поинтересовались, оправдали, что геологи, если в Сибири находят мамонта вечно в мерзлоте, то первым делом варят из него гуляш. Но это максимум, на самом деле, враждебности, которая была проявлена.
Александр Ильичевский вспомнил, да, о том, чего ждал он, да, и что получил, и как это было представлено вот с обратной стороны. Но вот как вам кажется, все-таки сейчас ситуация другая. Действительно, есть такая история, как американизация культуры, которая звучит вот все время не только в России, но и везде. Да? Это связано с тем, что это качественный продукт, рассчитанный на, скажем так, широкую, наверное, аудиторию, или это количество, которое поглощает все остальное, или это недостатки, вот, собственно говоря, российской культуры, такой богатой, казалось бы, которая, тем не менее, сдает позиции и очень быстро. Да, в театре на Таганке ставят мюзикл американский, ну, да, вот,
такой и вопрос,
большинство публики...
Многослойный, да. Тут можно, да? Мне кажется, часами беседовать. Вы, с чем это связано? Ну, наверное, это процессы такие глобализации, действительно, что в какой-то момент Америка стала крупнейшим производителем культурного продукта.
С тем, что они первые начали, наверное, раньше они начали, нашли, раньше, да, всех завоевали.
Если говорить о каких-то культурных кодах, то они, наверное, первыми их нащупали, они много этим занимались. И, кроме того, все-таки давайте не забывать, что там Спилберг, которому исполнилось 70 лет на днях, это большой фанат европейского кино, да, и он, как говорят, какой-то идеально знает всю французскую новую волну и так далее. Более того, он использует свои знания в своем кинематографе, только он их использует, создавая коммерческий продукт. И mm-hmm. поэтому, может быть, он у него выходит таким востребованным, что он применяет к массовому продукту свои знания о европейской культуре. Поэтому хотелось бы, чтобы в России снимали фильмы, способные конкурировать с «Звездными войнами».
А мне вот совершенно не хотелось. Мне кажется, что так все устроилось, что есть центр, есть какие-то окраины, но, скажем, окраина может дать какую-то идею свою, но в центре эта идея как-то перерабатывается и превращается в массовый продукт. Вот именно так я вижу американскую культуру в глобальном смысле. То есть, когда люди говорят, что в Америке нет культуры, мне это странно. Я не противник поп-культуры, я не противник мейнстрима, и мне вообще все это на самом деле нравится. И мне как раз кажется, что Америка – это действительно котел, в котором все это переплавилось и в разные точки мира отдалось в качестве вот этого массового продукта, неважно, кино, музыкального или литературного, или
просто надо,
театрального,
мюзикла. Просто надо смотреть немножко по-другому. С одной стороны,
я
да.
Я за, в общем.
С одной стороны, да, имеет место действительно эта американизация, и они диктуют моду во многих видах искусств. С другой стороны, вот раз, и наш соотечественник Илья Найшулер снял фильм «Хардкор».
Американизировался.
От начала до конца снятый от первого лица. Он снял его потому, что американские продюсеры увидели его клипы, снятые здесь, в Москве, за копейки, но в той же технологии. Он снял этот фильм, потом у него уже упомянутый сегодня The Weeknd заказал ролик для своего клипа, для нового альбома. И таким образом вещи заложены здесь. Я, кстати, как и многие наши друзья, снимался в этом «Хардкоре». И как бы это фильм, состоящий, в общем-то, из русских людей, так сказать. Скажем, да, его смотрит весь мир там, да.
Ну, более того, Борис, ну, смотрите, ну, даже здесь режиссеры ставят российскую продукцию по образцам американских сценариев, да, тоже вот это...
Это не может конкурировать.
Есть
правила. Нет, да, но это, да,
есть
другое,
теория, как сделать... Да, ну, сценарий – это некая философия, это математика, да, если угодно. Соответственно, это математика, так как Голливуд – это крупнейшая фабрика кино, то, соответственно, эти законы там разработаны и там
то есть это такая культурная технология, которая завоевывает мир, да?
Ну, а Китай так, лучше всего делает поддельные там фейковые...
Китай подделывает лучше, чем Россия.
Да, Китай лидер в подделывании, а Россия лидер в чем? В переживаниях.
Переживаниях,
в душе, может быть. И эта душа потом трансформируется в самые разные вещи, в том числе и в музыку, и в кино.
Нет, сейчас же все заметили внимание к России. Сейчас все заметили, какое внимание к России со стороны Запада пошло благодаря модным вот этим тенденциям, то, что делает Рубчинский, Ветмен всевозможные, как там их, Ватман правильно называть.
Да.
Опять же, какие-то музыканты, и многие интересуются русскими, как это, кириллица уже заменяет, как раньше иероглифы были в моде, сейчас кириллица становится
вообще
в моде.
Вообще интересный момент, что в 2014 году, когда вот был пик, наверное, того противостояния, о котором вы говорили в начале, да, что есть некая политическая напряженность, и как это все связано.
Да, и музыкальным образом это
казалось, что мы и это декларировалось, что все, ну, как бы декларировалось какой-то частью тех, кто декларирует, что сейчас мы все станем изгоями, к нам, от нас все отвернутся.
А вот
все, что мы делаем,
наоборот,
как бы людям стало... Ну, это, ну, как бы, есть такой очень плохой, на самом деле, маркер. Это таксисты, да? Угу. Ты в любой стране мира садишься в такси, как только узнают, что ты русский, тебе таксист начинает хвалить Россию. Он начинает говорить... С одной стороны, это связано с тем, что, в принципе, ты платишь ему деньги за поездку, поэтому он тебя развлекает, льстя тебе, с одной стороны. С другой стороны, он представитель, в общем-то, рабочего класса, скажем так, да? И он, ему интересно, как устроена вот жизнь в стране, которая почему-то диктует в каких-то вещах свои правила, не знаю, как-то заставляет о себе говорить и так далее. Так что сейчас, ну, конечно, Россия вряд ли символ свободы, но в чем-то, может быть, и символ свободы тоже, не знаю, мне так кажется.
Ну, вот про таксиста у нас будет интересное продолжение, немножко другое. Во второй части программы мы заканчиваем разговор о том, как рождается символ свободы, а о том, как этот символ превращается в образ врага, мы поговорим во второй части программы после короткого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции мы наследуем из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Послушать и посмотреть обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы говорим об Америке и в этой части программы исследуем образ врага. В московской студии социолог Екатерина Лыткина и директор Института США и Канады Российской академии наук Валерий Горбузов. А у меня, Валерий Николаевич, значит, вопрос. Вот образ врага, который возник, наверное, вот после войны, да, Второй мировой, он менялся как-то в зависимости от идеологии, от политической ситуации, или это был такой стереотип, на который вот накатывалось все новое, новое что-то, и вот докатился, может быть, до нынешних времен?
Ну, в общем-то, вы правы. Дело в том, что, конечно, с началом формирования биполярного мира, с формированием того периода международных отношений, которые мы все называем «холодной войной», формировались образы врага. В Советском Союзе, конечно, это образ врага Соединенных Штатов Америки, а, соответственно, в Соединенных Штатах Америки зеркальное отражение – это враг Советский Союз. И в этом есть какая-то определенная закономерность. Понимаете, биполярный мир, два полюса, которые пытались вести за собой чуть ли не весь остальной мир, либо часть его, и формировать его по своему образу и подобию. Но я должен сказать, что хотя вроде бы холодная война завершилась, и наступил период, который мы поначалу называли новым мировым порядком, в надежде, что, в общем, на развалинах холодной войны возникнет что-то такое более совершенное, где не будет этого образа врага. Этот период тоже прошел. Он был по историческим меркам не такой большой, как холодная война.
Это 90-е годы.
90-е, да.
Ну да, и на самом деле в нынешний момент он такой немножко даже зеркальный. Я бы таким водоразделом провела. Помните, была такая песня «Goodbye, Америка», где я не был никогда, да? То есть Америка как символ чего-то прекрасного, свободы, которая потом стала все-таки доступна и чисто физически. И это уже другая история, с одной стороны. Но тем не менее, ведь и в годы там 50-60-е вот элиты, они были вестернизированы. Да? Многие говорили, дети чиновников по-английски, смотрели кино, носили одежду американскую. И вот в Высшей школе экономики Екатерина Лыткина вот расскажет, было такое исследование, тоже по элитам, но уже с 90 какого-то года, да, отношения, как представить, расскажите, пожалуйста.
Да, это было исследование 93 года, и по 2012 год было взято 6 различных временных точек, и коллектив авторов, в том числе, ну, под руководством Уильяма Циммермана из Мичиганского университета, а также коллектив лаборатории сравнительных социальных исследований Высшей школы экономики, в том числе Эдуард Панарин, руководитель лаборатории, ряд коллег, и исследовались элиты. И очень интересные вещи, которые были найдены. Ну, то есть элиты – это не только, допустим, политики, но и представители, допустим, армии, чиновничества, ученые и так далее. А что интересно? Во-первых, часто вот эти антиамериканские настроения в элитах даже больше выражены, чем в населении. Это первый тренд. Вторая интересная вещь – то, что, да, безусловно, вот это биполярное сохраняется, и как бы то ни было, то есть, возможно, там новые поколения, они все равно это воспринимают. И я еще хотела добавить, наверное, даже если говорить о тренде вообще, что происходило. С 93 по 95 год как раз это первое началось какое-то движение в сторону антиамериканизма, потому что до этого были надежды, до этого было желание каким-то образом больше кооперироваться, интегрироваться, и вообще надежда на то, что получится создать, что быть в числе первых стран и так далее. А потом вдруг начался какой-то ресентимент, если говорить.
После 95-го года?
Где-то с 93-го по 95-й это первый раз, когда вот такое замечается. И тем самым элиты надеялись, и то, что надеялись, не получилось. И
это такое разочарование, похоже.
Разочарование, безусловно. И в том числе оно выявило, как раз и привело к такому, можно сказать, первой волне антиамериканизма. Как бы то ни было, если посмотреть, что происходило дальше, мы видим, что антиамериканизм стал развиваться, и, безусловно, есть всплески. Если посмотреть на уже массовые опросы населения, а не элит, то это начиная с 99-го, то есть Косово 2003, безусловно, Грузия 2008 и всплеск после с Украиной, связанный после, соответственно, с марта примерно 2014 года. Угу. И он растет и так далее.
У нас есть возможность посмотреть опросы. Да, у нас есть два опроса. Один из Петрозаводска. Давайте начнем с него. Ну, такая фокус-группа была молодежь. Я попросила, чтобы спрашивали у молодых людей, как они относятся к Америке, что вот связано. Это вот недавно, на днях.
Как вы относитесь к Америке?
Я не знаю, я патриот своей страны, и как относиться к Америке, я не знаю. Я люблю свою страну.
У меня совершенно нормальное отношение к Америке. Как бы какой-то такой неприязни нет. Ну, понятно, что сложность существует между государствами и правительствами, но чисто к людям ничего такого не могу сказать отрицательно.
Я не люблю США. За что их любить? Я патриот и уважаю только Россию.
Мне очень нравится Америка, я бы хотела там учиться. Если бы я знала английский язык, я бы сразу туда уехала.
Да, у меня нейтральная, я патриот России, так могу сказать.
Государство как государство, везде есть идиоты, везде есть нормальные люди.
Я больше с ними общаюсь, скажем, в играх. Поэтому, как американцы, такое же поколение, как я, 18-летние, 19-летние, у нас с ними нормально.
Ну, в принципе, всего можно остерегаться в этом мире, но отрицательно к ним относиться точно не надо.
Демократия в современном мире все-таки больше выработана именно американцами.
Навязывание культуры, может быть, каких-то традиций. Вот.
А в чем?
Праздники те же, там День Святого Валентина, Хэллоуин, всякие такие вот.
Ну, они много делают хороших фильмов, музыки, сериалов, мультфильмов и так далее.
Как для вас? Это неожиданность или это ожидаемые, собственно говоря, ответы? Петрозаводск.
Я бы сказала, очень ожидаемый, потому что, ну, безусловно, американская культура, то есть, по сути дела, многие вещи, люди, у нас есть правительство, есть культура, есть много других сфер жизни, которые просто различаются каким-то образом, смешивается все в голове, и человек, который говорит, что я негативно отношусь к культуре, возможно, не говорит о том, что он смотрит сериалы, параллельно играет в игры там, и так далее. То есть это такая вот смесь, которая присутствует. Но это, безусловно, у нас глобализация большое влияние оказывает. И, безусловно, мы все тем самым просто часто не говорим, откуда происходит то. И, не знаю, мой смартфон, который сделан, или мой компьютер, который сделан корпорацией Штатов и так далее.
Да. Валерий Николаевич, вам тоже кажется, что это вот такое не совпадение понимания, да, чем ты пользуешься и где ты живешь, и как ты живешь? Или это такая история общечеловеческая? Ну, вот очевидно, что молодые люди, да, действительно, вроде как бы понимают, что они пользуются американскими продуктами, в том числе там культурными, но при этом по-разному очень воспринимают свою бытность существования в России.
Ну, понимаете, все ведь судят и воспринимают те же самые Соединенные Штаты Америки и судят о Соединенных Штатах Америки, основываясь на тех знаниях, которые у них есть. А знания основаны на фактах, которые есть. Поэтому все зависит от той фактологической базы, которая у тебя сидит в голове, и от того анализа, который ты способен сам сделать. Ну, поэтому так различные могут быть оценки и Соединенных Штатов Америки, и политики Соединенных Штатов Америки. Но что я хочу сказать, если говорить о массовом сознании. Массовое сознание очень подвержено манипуляции, в частности, средствами массовой информации. И массовое сознание воспринимает это очень активно и всасывает в себя как губка. Поэтому иногда некоторые удивляются, как же так, массовое сознание за 2-3 года изменилось, к примеру.
Ну, меняется, мне кажется, еще и, возможно, географически, потому что, ну, где люди живут, у нас есть возможность сравнить. Это уже опрос в Екатеринбурге, тоже молодые люди.
Сталлоне, Шварценеггер, Джеки Чан и так далее. То есть, я думаю, многие, кто на таких фильмах вырос. А именно в Америке то тоже есть такие люди, которые не хотят нам вреда и так далее. Ну, именно в плане, блин, зачем враждовать, если можно дружить?
50 на 50, можно так сказать. Кинематограф нравится, и мне нравится их, так скажем, образ жизни, их питание. Так, во многом есть и плюсы, и минусы, так можно сказать.
Большинство американцев к России, может, плохо относятся. Так, ну, там всякие санкции, не санкции и так далее и тому подобное.
Мне Америка вообще как бы в принципе не нравится. В свете последних событий,
когда вот был Обама, мне кажется, был враг. А Трамп как-то позитивно настроен на Россию.
А как вы это на себе чувствуете?
На себе? Пока никак. Время пройдет, покажет.
Ну, наверное, все равно такое существует. Некоторое недопонимание из-за того, что у нас исторический коллективизм со времен Советского Союза. А все-таки в основе американского какого-то мышления, в основе вообще западного мировоззрения, это все-таки индивидуализм.
Тем не менее, нынешняя ситуация, она немножко подталкивает и молодых людей в том числе, да, к пониманию и то, как устроен мир, и как вообще страна живет. Я имею в виду вот то, что было сказано про Трампа. Это нормальная вот сейчас ситуация? Или это немножко искусственный интерес, который вот в том числе молодые люди продемонстрировали?
Ну, если уж говорить о Трампе, то Трамп, конечно, в своей избирательной кампании, он поднял российскую тему на поверхность внешнеполитических дебатов самих Соединенных Штатов Америки. Медийное пространство таково, что все это перетекает в медийное пространство Западной Европы, других стран, и в российское то же самое. Вот. Поэтому, тем более, у него неординарный взгляд на Россию, на российско-американские отношения. Но пока что на уровне декларации, иначе-то и быть не может. По делам мы сможем судить только когда администрация приступит к исполнению своих обязанностей. У меня какое-то есть подозрение, что здесь декларации не во всем могут совпадать с делами.
Ну да, я думаю, что значительная часть американцев думает так же, но мы спросили у студентов Центральной Азии Американского университета вот их предположение и мнение на по поводу избрания президента Соединенных Штатов Америки.
Во всем мире сейчас происходит то, что правое движение оттесняет как бы всех, и люди, которые работают, они не хотят как бы делиться с тем, ну, с мигрантами, которые туда приезжают бесплатно, и как бы на их средства им все так в итоге, ну, оплачивается. Но на самом деле, я думаю, что с Трампом, ну, может, станет как бы их такая политика менее такой агрессивной, но все равно все так же будет. Как бы люди, которые в Америке, они тоже хорошо взвешивают те или иные решения.
Все, что Трамп говорил, это была его предвыборная кампания, как бы, и он просто говорил это, чтобы люди за него голосовали. Но на самом деле сейчас он обещал засудить Хиллари, и на самом деле он сейчас говорит, что нет, я не буду этого делать. Он сказал то, что он закроет все визы полностью мусульманам, но он опять же этого не сможет сделать, потому что, как он и сказал, там правда будут за этим следить другие люди, и ну, это просто невозможно сделать. Все равно приток пойдет людей туда в страну. И ну, мне кажется, что Трамп хоть как-то сможет наладить отношения с Россией. Вот это куда невозможно.
Все его заявления, они потом... Он мастер манипулирует словами. То есть он и смягчился, и потом уже начал выступать за трансгендерный туалет и все такое. То есть все, чтобы выиграть определенный штат, это просто хамелеон, который кучу всего наобещал, но будет делать абсолютно другое. В чем он интереснее, чем Хиллари, это в отношении с Россией? Особенно с нынешними, допустим, информациями о хакинге и взаимодействии с Путиным, вот за этим будет интересно наблюдать, на самом деле.
Да блин, каждый новый президент Соединенных Штатов, короче, почему-то вот каждый, да, когда приходил Обама, люди тоже говорили, вот теперь с Россией заживем нормально. И так уже полвека.
Я хочу обратить внимание, что это все-таки студенты Центральной Азии, да, и ну, их вот такая позиция, она пророссийская, да, то есть они мысли, продолжают себя мыслить, хотя там учатся люди, в том числе даже я из Афганистана, ну, там преподавание на английском языке, я с Эндрю Вахтелем, президентом этого американского университета, поговорила, потому что он занимался Советским Союзом еще раньше какими-то вещами, да, и он понимает, как работает вот тот стереотип, который оставался с советских времен до сих пор.
В Кыргызстане, когда есть американский университет, есть определенный слой общества, который считает, что это гнездо шпионов, которое существует, чтобы, ну, непонятно, что они думают, что мы на самом деле хотим делать, но они знают, что что-то здесь не то, что американцы не случайно как бы находятся, и, наверное, у них какая-то идея, они что-то хотят мешать или менять, или вообще портить. Поскольку для 95% населения Кыргызстана единственный источник информации про Америку – это русское телевидение, можно, в принципе, считать, что они черпают свою информацию оттуда. И главная как бы идея формируется таким образом. И если считать, что в принципе, есть достаточно прямое наследство от советского телевидения, можно как-то понимать, что откуда у людей есть такие идеи. Но поскольку одновременно, особенно в Кыргызстане, мы существуем больше 20 лет, и уже целое поколение людей выпустились из нашего университета, они уже делают достаточно много интересного для страны. Это дети, половина примерно депутатов нашего парламента, их дети учились у нас, сын президента учился у нас. То есть, в принципе, одновременно очень трудно считать нас врагами, если ты что-то знаешь. И чем более образованные люди, тем больше они понимают, что, ну, более или менее мы необходимы. Может быть, им не всегда это приятно, но это просто факт, и они это знают прекрасно и понимают это хорошо.
Эндрю Вахтель, президент американского университета в Центральной Азии. Ну вот тема элиты, она продолжилась, Катя. Да? Вот та же самая история, то, что было в советский период, ну, может быть, подпольным образом происходило, да, каким-то вполне вразумительным, понятным сейчас. И вот то исследование, о котором говорили вы, это тоже ведь 90-е годы, это когда открылся университет, да, и действительно много стало совместных проектов. Что еще интересного вы хотели рассказать про исследования?
Да, давайте, то есть я хотела, во-первых, сказать, в общем, про отношение еще и вообще масс к штатам, кое-что добавить, потому что, допустим, с одной стороны, я также посмотрела, то есть есть данные, например, в разных совершенно организациях, где разных исследований, например, BBC 2004 года и, например, Pew Research Center 2015 года. И очень интересно, вообще отношение, среди каких стран оказывается Россия. И, например, Россия в 2004 году среди европейских стран, то есть уровень негативного отношения к штатам рядом сопоставим с Германией, Финляндией, Францией, Испанией и Польшей. То есть Польши нет. А если посмотреть на 2015 год, то мы среди азиатских стран. То есть это в том числе такие страны, как Ливан, Турция, Иордания. То есть интересно, как как произошла трансформация как раз всего лишь за вот эти вот период времени и, главным образом, за крымские события.
Ну, наверное, это главная причина, почему так поменялось, Валерий Николаевич, так, как вы считаете?
Ну, в общем, понимаете, повышенная внешнеполитическая активность России, естественно, вызвала определенную реакцию. Эта реакция неоднозначная. Поэтому так поменялось отношение к России. Вот упоминался Пью-центр этот самый. Он проводит такие глобальные исследования отношения каким-то определенным странам в разных других государствах. Я не знаю таких масштабных исследований, аналогичных тем, которые проводит эта служба, наверное, нет. Поэтому мы, в общем, всегда за этим очень внимательно следим. И можно, конечно, проследить динамику и по отношению к России. И эта динамика вот за последние годы, она, в общем, достаточно негативна. И мы увидим вот эти пики негативизма, они связаны именно с какими-то такими важными событиями, в которые была включена Россия. И эти события также оценивались очень-очень неоднозначно. Поэтому, конечно, понимаете, та страна, которая, живет в своих собственных границах и не проводит активную глобальную геополитику, она не в поле зрения других стран. А та страна, которая всегда на слуху, причем оценки очень неоднозначны, естественно, неоднозначны и результаты вот этих вот опросов.
Ну, с другой стороны, есть достаточно такая интересная история, потому что вот эти вот волны миграции, которые уезжали люди в Америку, и сейчас, говорят, тоже есть такая очередная волна из России и в Америку в том числе, это тоже есть такая отдача оттуда сюда и интерес, да, может быть, какой-то стимулирующий общество и российское в том числе. Вот у нас такой есть пример. Сырье Лейкац, которая приезжает в Россию просто, чтобы граждански, как-то вот живя в Америке, она сейчас в Чикаго, каким-то образом влиять, ну вот мама у нее была таким активным человеком, ну, собственно говоря, почему и уехали, надо полагать. И она продолжает каким-то образом взаимодействовать, возвращаться сюда и отстаивать гражданские ценности здесь. Вот мы поговорили, почему, зачем это ей надо и как это происходит.
Честно говоря, когда я занимаюсь правами человека, я приезжаю в Россию, я не могу выдержать после там месяца-полтора. Это меня, я чувствую, что я схожу с ума. Ну, например, ты хочешь узнать, что происходит, да? И слушаешь радио или что-нибудь. Но даже если ты слушаешь «Эхо Москвы», это все равно нужно отделять правду от неправды. И все источники информации говорят, что все нормально, что тут демократия, что тут как бы нормальная, адекватная жизнь. Но ты чувствуешь, что все ненормально. И это бессвязно, ну, это различие между тем, что люди говорят, и настоящей ситуацией, ты чувствуешь, как будто ты сходишь с ума, или ты единственный человек, как, вроде бы, который это замечает. Там даже слово «Крым», да, я еду с другом, он шепчет слово «Крым», как будто ему страшно, что вот люди обернутся. Ну, говорить слово «Путин» в России там в публичном месте вообще никто не делает. Или ехать в такси, я помню, там даже лет 8 назад я еду с такси с мамой, говорю про Ходорковском, она говорит, она там смотрит, нет, не нужно говорить о Ходорковском в такси, да. Когда я приезжаю в Россию, я все время чувствую паранойю. Я не такой огромный патриот Америки, ну, по крайней мере, когда я там. Но когда я возвращаюсь в Америку, я чувствую себя спокойно. То есть я не должна быть все время думать, что что-то случится со мной.
Да, такая история. Причем я вспомнила другую. Это семья Конан, которые в свое время бежали от царских властей в Америку и потом вернулись в Советский Союз. Ну, еще не Советский Союз, да, когда позже, когда произошла революция. И это такая цикличность и связана действительно с активностью гражданской. Я имею в виду вот это вот понимание свободы, которая там за океаном, и вот этой вот несвободы, которая здесь. Это вот такая уже философская,
категория. Вы знаете, в чем дело. Вы понимаете, ну, надо, в общем-то, осознавать, что Россия и Америка – это совершенно разные государства.
Да, и далеко находящиеся.
Это совершенно разные общества. Это разные ценности, это разные ценностные ориентации. В 90-е годы мы пытались как-то, так сказать, вклиниться в ценности американские, как-то, видите, не очень получилось. В результате мы получили вот этот олигархический капитализм, который, так сказать, отвратил всех от демократии и вообще сделал неприглядный рынок и все эти прелести. Все это мы помним. Вот, поэтому надо это прекрасно понимать. Ожидать, что российское общество воспримет американские ценности, западные ценности, ну, частично может быть. Частично это происходит, но очень медленно, понимаете? Потому что все-таки российское общество – это традиционное общество. А, как известно, традиционное, более консервативное общество, даже советское общество – это традиционное такое общество, которое, в общем-то, по большому счету наследовало всю российскую историю, царскую историю, период самодержавия, эту самую вертикаль власти, которая перетекла к нам от царизма, потом через генеральных секретарей в нашу современность. Поэтому, да, у нас есть некоторые принципы, которые мы восприняли от Соединенных Штатов Америки. Принцип разделения властей, закрепленный в нашей Конституции. Но это декларация во многом, понимаете?
То есть это такие цивилизационные антиподы, да?
Да, понимаете, я считаю, что сейчас, конечно, вроде бы нет той холодной войны, которая была основана на идеологии, но есть различия и диссонанс просто в человеческих ценностях. Они разные. И это нас во многом разделяет на уровне просто вот обыденной жизни обычного человека. Вы посмотрите, обыватели воспринимают другого по-разному. Я имею в виду другого американца Россию, а русские Америку. На уровне обывательском, не говоря уже там об элите.
Спасибо. А я хочу о том же спрашивать. Вы согласны, да, настолько разные ценности, что это никак не стыкуется? Или все-таки вы, как человек молодой, понимаете, что вообще-то главное в главном?
Я бы сказала, если говорить вот о том, что хотят люди, мы, даже есть исследования ценностей, и шварцевские, и Энгельхарта того же самого, да, мы совершенно действительно другие. То есть если посмотреть, что мы хотим стабильность, как главная ценность русских, в то время как в Штатах это будет достижительность, желание двигаться к американской, успех, да, американская мечта, та самая, да, как домен.
Своих способностей.
Да, когда человек может себя реализовать, конечно, собственным
для
трудом.
Для американца это главное. Да.
Он может,
да,
рисковать.
Но не золотая рыбка.
Для русского
не золотая рыбка.
Это не фокус.
Да, золотая для рыбка для русского человека.
Риск – это просто нечто подобное смерти. Поэтому совершенно другие вещи. Традиционализм, который нам присущ, безусловно. С другой стороны, есть те вещи, которые, безусловно, нас роднят, которые, где, вот как, например, в тех же сюжетах говорили про общение в играх, других доменах, просто это какие-то практики, которые часто не воспринимаются привязки к культуре, это какие-то культурные проникновения, взаимодействия, да, которые, безусловно, всегда будут.
Да, ну, это правда, тем не менее, какие-то вот культурные взаимосвязи, они становятся настолько сильными и очевидными, что, возможно, они дадут какой-то результат, связанный в том числе с цивилизациями, и вот эта разница цивилизационная, она может все-таки поменяться. Это была программа «Рожденный после СССР». Вы можете посмотреть и послушать обсуждение на сайте Радио Свобода или на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что.
пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».